Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Давайте мы откроем с вами книгу Деяний, откроем 20 главу, и я буду читать вам с 33 стиха. Итак, апостол Павел, он пишет послание. И в 33 стихе он говорит такие слова. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Итак, тема моей проповеди сегодня – блаженнее давать, нежели принимать. Что значит блаженнее давать? Что значит блаженнее? Счастливее, то есть, знаешь, это счастье, когда ты даешь. То есть, смотри, быть даятелем – это лучше, нежели быть потребителем. И мы с вами знаем, что в некоторых церквях, я верю, в нашей церкви такого нет, но в некоторых церквях, к сожалению, есть не только даятели, но есть и потребители. Но Бог хочет, чтобы ты и я, мы были даятелями, а не потребителями. Конечно, есть время, когда мы что-то берем, когда Бог нас благословляет, но мы не можем оставаться только в той позиции, чтобы что-то принимать. Бог, дай, 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 дай. Что это? Это есть эгоизм. Это есть эгоизм, когда христиане вместо целителя ищут исцеление. Это есть эгоизм, когда мы вместо даятеля ищем даяние. Апостол Павел, он говорит, блаженнее давать, нежели принимать. И 33 стих. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я никого ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои». Посмотри, что говорит нам апостол Павел. «Нуждам моим». Знаешь, у апостола Павла были нужды. Да, он был апостолом, но у него были нужды. На самом деле, да, мы знаем, у нас у всех есть нужды. И ты знаешь, нужды есть у всех, и они даже есть у апостолов. Некоторые думают так, что у апостолов, знаешь, апостольство – это очень важный дар служения. Один из пяти даров – это самый высший дар, будем говорить так. То есть апостол, он может быть и пастором, и евангелистом, и учителем, и пророком. В нем есть все. Так вот, апостол Павел, он своим примером, он говорит, вы знаете, что у меня были нужды. Но знаешь, апостол Павел, он не зациклился на своих нуждах, как некоторые из нас. Он не говорил, у меня есть нужды, у меня есть нужды, у меня есть нужды. И я восполнял свои нужды. Очень часто, когда у нас есть нужды какие-то, мы зацикливаемся на своих нуждах. Таким образом, что мы уже не видим нужды тех, которые вокруг нас. Нас волнуют только наши проблемы. Нас волнуют только наши финансы или проблемы в финансах. Нас волнует только исцеление для нас, самих же. То есть вот мои нужды, Бог. Как я могу сегодня думать о нуждах других? У меня своих нужд вот так. Я не могу заботиться о других, потому что кто будет восполнять мои нужды? Но посмотри, апостол Павел, он имел нужды. Но он не восполнял только лишь свои нужды. Он говорит, нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили мои руки. Знаешь, апостол Павел, я верю, что он был духовным человеком. Это так оно и есть. Он был апостол, он ходил по духу. Он был духовный человек, он знал Слово Божье. Но, знаешь, он не был настолько духовен, чтобы говорить, ну, брат, у тебя есть проблемы. Ну, давай мы с тобой помолимся молитвой согласия. Я верю, Писание говорит, если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то будет им от Отца Небесного. Брат, ты веришь? Да, аминь, я верю. Ну, давай мы сейчас с тобой согласимся за твои нужды. Он не был таким. Я не говорю, что молитва не действует. Я верю, что молитва действует. Но я сейчас говорю о нечто большем, нежели просто помолиться за того, кто имеет нужды. Иакова 2 глава говорит нам, что пользы, братья мои, 14 стиха. Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Вот что значит ходить по духу. Ходить по духу или жить по духу, это не значит просто проповедовать Слово Божье. Или просто молиться за тех, кто имеет нужды. Это значит самим восполнять нужды тех, которые вокруг тебя. Это есть даяние. То, о котором говорит апостол Павел. Блаженнее давать, нежели принимать. Ты знаешь, я видела разные ситуации, я видела разных людей. Некоторые люди, они, видя нужды тех, которые вокруг них, они поступали так, они просто молились. Другие же, они приходили в церковь и говорили, послушайте, у нас есть нуждающийся человек. Вы не представляете, какая у него серьезная проблема. Церковь обязана ему помочь. Вы когда-нибудь встречались с подобными людьми? Я не против того, чтобы церковь помогла тем, которые в нужде. Но посмотри, что делали апостолы, что говорит апостол Павел. Нуждам моим и нуждам, бывшим при мне, послужили руки мои. Ты знаешь, появилось даже целое учение о царях и священниках. Я не против каких-либо учений. Знаешь, Библия говорит, всего испытывайте хорошего, держитесь. Кто-нибудь слышал вас учение о царях и священниках? Но я могу очень коротко вам в двух словах изложить. Цари – это те, которые люди бизнеса, люди предприимчивые, деловые. Они делают деньги для того, чтобы передать это священникам, для того, чтобы те сделали пробуждение. Что в этом плохого, вы спросите меня? Ты знаешь, к чему может это привести в церковь? Я не говорю, что это обязательно это произойдет, но это может произойти. Цари, они могут зацикливаться только на своем бизнесе. Так что они говорят, я уже не могу служить, я не могу проповедовать, я не могу евангелизировать, у меня уже есть служение, я должен зарабатывать деньги. Это приводит к ленности духа. Люди не хотят служить, они хотят только зарабатывать деньги. Священники же не хотят трудиться, они хотят только проповедовать. Ты знаешь, эта доктрина, о которой я вам сказала, она неприменима к церкви по той причине, что это было для отдельного служения. Или как американцы говорят, министри, служение. Это было применимо, и это пришло к доктору Эдвину Колу. У него большое министри, большое служение для мужчин. И в своем служении он получил откровение о том, что должны быть цари. Эти цари, они имеют большой бизнес. И он работает с этими людьми. Все, что они делают, они зарабатывают деньги. И какую-то часть от прибыли они отдают на его служение. Но я думаю, что на этом примере нельзя построить доктрину для церкви. Потому что не все, что подходит для отдельного служения, не все будет применимо к церкви. Когда люди говорят о том, что я не могу восполнять нужды, но церковь, она обязана позаботиться о других. Послушай, но ты и я, мы являемся частью церкви. Эта формула «не я, но церковь» должна измениться. Не церковь, но я, потому что я являюсь частью церкви. Ты знаешь, если каждый христианин будет подходить именно с этой позиции, не с позиции потребителя, но с позиции даятеля, чем я могу послужить? Чем я могу послужить тем, которые сегодня находятся в нужде? Ты знаешь, каждый квартал, каждые 3 месяца мы кормим нуждающихся людей в церкви. Я знаю об этом больше, чем кто-либо из вас, потому что являюсь лидером этого служения. Мне иногда приходится сталкиваться с очень интересными людьми, когда люди подходят и говорят, Марин, ну послушай, здесь столько людей, если каждый даст по рублю, мы уже поможем этому человеку. Но вот написано же в Деянии апостолов в 4 главе, люди там приносили такие пожертвования, продавали там свои имения и полагали к ногам апостолов. Да и аминь. Если сегодня церковь начнет приносить такие пожертвования, я с удовольствием половину буду жертвовать вам, тем, которые в нужде. Но проблема в том, сколько я являюсь служителем церкви, никто еще не принес в церковь. Никто еще не принес такой жертвы, чтобы сказать, послушайте, я продал все имение, которое у меня было, все, машину, квартиру, дачу, все продал, ничего мне не надо, вот деньги, пожалуйста, благословите тех, которые нуждаются. Послушайте, церковь, конечно, она должна заботиться, но церковь – это не пастор и лидеры, это ты и я. Церковь, экклезия, в переводе «собранные вместе». Здорово, что ты видишь нуждающихся, а не только свои нужды. Но тебе надо научиться также участвовать в нуждах других. И попытаться хоть самому, хоть что-то сделать для того, чтобы эти люди, они имели крышу, они имели кров, они имели завтрак, обед и ужин. Они имели место в больнице, потому что многие из них, они болеют, и у них нет денег, чтобы пойти и лечь в больницу, и получить лечение. Итак, апостол Павел говорит нам, ни серебра, ни золота, ни одежды я никого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили мои руки. Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Аллилуйя! Блаженнее давать, нежели принимать. Откроем вместе Иоанна 6 главу. Это когда Иисус накормил 5000-ную толпу. 5000-ная толпа мужчин, не считая женщин и детей. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил. Итак, почему народ последовал за Иисусом? Очень просто, они видели чудеса. Они видели, как больные они исцелялись, прокаженные они очищались, мертвые воскрешали. Они видели чудеса, которые творил Иисус, и поэтому они последовали за ним. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечая ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Ты знаешь, всякий раз, читая эту историю, я просто потрясена. Я потрясена тем, что такое множество народа вокруг Иисуса. Ну просто, знаешь, бесчисленная толпа. Я не знаю, я еще не была на таких служениях, где есть 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Но то, что меня удивляет, это то, что из этой толпы нашелся только один мальчик, который готов был принести жертву Иисусу, который готов был позаботиться о тех, кто имели нужды. Люди были голодны. Вот основная нужда, которая была там, у этой толпы. Они были голодны, они хотели кушать. Послушай, когда я хожу по городу и ко мне пристает попрошать, ну, тетя, ну, дай что-нибудь, ну, дай, ну, что-нибудь, дай, тетя, ну, дай что-нибудь. Ты знаешь, я всегда смотрю, и я говорю, послушай, давай я тебе куплю хлеба. И вот я смотрю, и если человек мне говорит, не, тетя, мне не нужен хлеб, мне нужны деньги. Я думаю, это не нуждающийся, это бизнесмен в самом начинании, в самом развитии. Но когда человек говорит, послушай, я голоден, купи мне лепешку, что-нибудь купи, я согласен. Он не выбирает. Видно, что человек нуждается, он голоден. Так вот, представь себе 5000 голодных мужчин, 5 хлебов и 2 рыбки. Я удивляюсь, 5000-ная толпа и только один мальчик со своим хлебом. Господи, если этого будет достаточно, некоторые думают так, моих денег будет недостаточно, чтобы восполнять нужды бедных в церкви. Ну и что? Какая это тебя пусть не заботит? Дай столько, сколько ты можешь дать. Потому что всякий раз, когда наше даяние, знаешь, попадает в руки Божьи, то Бог делает чудеса. Происходит чудо умножения. Даяние превращается в жертву, и огонь Божий сходит с неба и поедает жертву. Богу сегодня нужны даятели. Бог ищет таких. И вот Библия нам продолжает. Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Посмотрите, как Иисус бережно относится к тому даянию, к той жертве, которая там совершалась. В притчах мы читаем, что много хлеба бывает на ниве бедных, но гибнет от беспорядка. Послушай, в церкви должен быть порядок. Особенно в таких сферах, да, когда мы хотим накормить каждого. И когда мы думаем о каждом. Знаешь, я что замечала? Что нуждающиеся, они умножаются так же, как 5 хлебов и 2 рыбки. Если сегодня ты накормил одного нуждающего, завтра уже придут 5. Через месяц их будет 50. Через 2 месяца их будет, я не знаю, 1000. Они умножаются. Я помню, когда мы объявили на себя на женском служении, что мы поставили корзину и сказали: женщины, приносите кто что может. Приносите рис, манку, гречку, все не портящиеся подпродукты. У нас на нашем служении есть женщины, которые нуждаются. Через месяц мы кормили, через 2 мы уже кормили 150 семей в церкви. Произошло чудо умножения. И ты знаешь, когда я молюсь о том, чтобы мне накормить людей, верующих, ибо Писание говорит, кто о своих. Особенно о домашних не печется. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот почему Бог положил на сердце Лестера Самрелу и сказал ему: послушай, иди и накорми мой народ. И фонд «Накорми голодного», который начал Лестер Самрел, он по сей день кормит христиан по всему миру. И ты не представляешь себе, как много нуждающихся христиан, которые стоят перед Богом и верят за буханку хлеба, чтобы накормить свои семьи. Я хочу тебе сказать, что когда дети хотят кушать, они не спрашивают, есть ли у родителей деньги или у них нет денег. Они просто просят кушать. Когда я молюсь об этом, я просто представляю большие машины, которые въедут сюда, к церкви. И там есть продукты, там есть мука, там есть рис, там есть масло, там есть чай, и там есть достаток. Эти машины едут в церковь, и мы, верующие, не один, не два человека, но вся церковь, мы берем эти продукты, мы везем их дальше, голодным людям, христианам, к нашим братьям и сестрам. Ты знаешь, ты будешь видеть это, ты захочешь молиться за это, если ты встретишься с нуждами людей. Я раньше думала о том, Бог, у меня есть нужды, но когда я увидела нужды других, я забыла о своих нуждах. Библия говорит: и собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Очень интересно. Иисус накормил эту 5000-ную толпу. Люди наелись, они были сытыми. И Библия говорит, что эта толпа, они сказали: Иисус, ты наш царь! Они захотели просто взять его и сделать царем. Посмотри, как мало нужно нуждающимся людям. Им важно просто, чтобы их накормили. Если ты кого-то кормишь, ты уже для него царь. Если ты можешь накормить 5000-ную толпу, не считая женщин и детей, то все, ты теперь царь для них. Библия говорит, что Иисус, узнав это, ушел и удалился. И дальше мы читаем с вами с 24 стиха. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то пошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел? А вот теперь запомни это 26 стих. Иисус сказал им в ответ: истина. Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Они сначала шли за Иисусом, потому что видели чудеса. Но потом, когда они наелись, им не нужны были уже чудеса. Им не нужно уже было спасение. Им не нужны были проповеди Евангелия. Им не нужно было Слово Божье. Им понравилось, что они ели и насытились. И теперь они уже следовали не потому, что они искали спасения. Не целителя они искали, а исцеление. Не даятеля они искали, но даяние. Ты знаешь, церковь должна восполнять нужды людей. Да и аминь. Но послушай, мы не должны из нуждающихся людей делать потребителей. Иисус не хотел этого. Он не хотел, чтобы из нуждающихся мы с тобой делали потребителей. Я замечала, что, знаешь, даже среди нуждающихся есть потребители. Я верю, что ты не такой. Я удивляюсь, когда ко мне подходят люди и говорят: «Марина, я имею нужду». И я говорю: «Хорошо, в чем ты нуждаешься, сестра?» «Мне нужны деньги». Я говорю: «Давай я помолюсь за тебя». Я верю, что наш Бог, Он восполняет наши нужды, как написано, по богатству Своему в славе Христом Иисусом. И я удивляюсь, когда мне говорят: «Нет, нет, нет, не надо молиться. Мне нужны деньги». Ты знаешь, что это значит? Это значит потребительство. Мне не нужна молитва, мне нужны деньги. Или когда люди не дают десятину, но приходят в церковь, чтобы просить у Бога денег. Ты знаешь, что десятина – это завет, это заповедь. Малахи 3 глава, Бог говорит: «Вы обкрадываете меня». Господи, как мы тебя обкрадываем? Десятиной и приношением вы меня обкрадываете. Ты знаешь, десятина – это Божье. Это Божье. Я тебе скажу, если ты принесешь это Богу, то в доме твоем всегда будет пища. И Бог тебя не оставит. Что из потребительства? Потребительство, как я сказала, это из эгоизм. Это когда ты видишь только свои нужды, и нужды других вокруг себя ты не видишь. Это когда ты ищешь просто даяние вместо даятеля. Бог, дай, 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 дай. Это, знаешь, это непрекращающая молитва к Богу. Ты не стоишь тем, чтобы: «Бог, я хочу давать, скажи, кому я буду, и я хочу делать это. Настолько, насколько я могу это сделать, я это сделаю, Бог». Нет, ты стоишь и ты говоришь: «Бог, мне нужно». Библия говорит, что мы не имеем права, и мы не будем жать там, где мы не сеяли. Вся Библия пропитана законом сеяния и жатвы. Ты знаешь, времена года так построены. Есть время, когда нужно сеять. Есть время, когда нужно собирать урожай. Сеяние и жатва, сказал Иисус, во все времена не прекратятся. Если ты не сеял, то ты не будешь жать. Если ты хочешь жать служение, тебе нужно посеять верность. Верность. Помнишь, как апостол Павел говорил Тимофею: «Передай это слово верным людям, которые могут научить других». Хочешь жать служение, посей верность. Мы все хотим быть успешными. Тебе нужно что-то посеять, чтобы пожать успех. Тебе нужно посеять терпение. Но, к сожалению, мы не хотим сеять терпение. Мы не хотим сеять верность. Мы хотим просто жать. Это из потребительства. Бог, благослови меня. Бог, помажь меня. Бог, дай мне преуспевание, дай мне хорошую работу. Дай аминь. Но что ты можешь дать Богу? Да, Бог благой. Тебе нужно сначала что-то отдать, для того, чтобы что-то получить. Закон сеяния, он прежде, нежели закон жатвы. Итак, сначала сей, и потом ты будешь жать. Некоторые, жертвуя финансы, жертвуя серебро, жертвуя золото, они хотят жать. Финансы, серебро и золото. Есть те, которые, жертвуя финансы, серебро или золото, они говорят: «Бог, я жертвую материальное, но я хочу жать духовное». Что это? Это не есть позиция потребителя, это есть позиция даятеля. Аллилуйя. Давай мы откроем 3 Царств, 17 глава. Итак, тут история о пророке Илии. Знаешь, был такой пророк Илия. В 9 стихе Бог говорит: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он, пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Итак, посмотри, Бог посылает Илию к вдове. Он говорит: «Я повелел этой женщине тебя кормить». Ты знаешь, что повеление – это не есть просьба, это есть приказ. Ты знаешь, когда Бог нам приказывает, мы не имеем права выбирать. Я, знаешь, я долго думала об этом, я думаю: «Бог, Почему ты взял и послал Илю к вдове? Что, не было бизнесменов в этом городе? Не было людей, у которых были деньги? Почему именно вдова, которая, не знаю, ожидала смерти? Он послал Илю к вдове, повелел этой вдове кормить тебя, и он даже не посмотрел на то, что эта женщина ожидала смерти. Эта женщина проходила кризис в своей жизни. Потому что она говорит Илю: у меня есть муки немного в катке, немного масла в кувшине. Вот я сделаю лепешки, мы с сыном это съедим и умрем. Вот такая у нее была вера. Когда мы переживаем кризис, это не в смысле мы кричим: аллилуйя, у меня кризис. То есть мы с вами понимаем, что кризис, он в себе не несет ничего хорошего. Это же не прорыв, это кризис. Так вот, эта бедная вдова, она была в кризисе. У нее было немножко масла, у нее было немного муки, и она ожидала смерти. Знаешь, Бог приходит к нам во время кризиса. Что происходит во время кризиса? Очень интересно. Когда мы переживаем кризис, то мы ожидаем Бога, и мы ожидаем, что Бог придет и восполнит наши нужды. То есть ты стоишь в такой позиции ожидания. Я, мне, мое. Помогите мне. Увидьте мои проблемы, увидьте мою нужду, дайте мне. Все, что осталось, это мое. Дожить бы до следующей зарплаты или до следующей пенсии. Но ты знаешь, Бог, Он удивительный Бог. Он не думает так, как мы с тобой думаем. Почему? Потому что, придя в кризисе, придя к нам, в нашу жизнь, когда мы переживаем кризис, Он не думает только о том, чтобы помочь тебе иметь прорыв, дать тебе то, в чем ты нуждаешься. Он приходит для того, чтобы забрать последнее, что ты имеешь. Ты думаешь, я обманываю тебя? Давай откроем с тобой 12-13 стих. Там написано: она сказала: жив Господь Бог твой. У меня ничего нет. Это мы так обычно говорим. Когда мы слышим, что Бог говорит нам что-то дать: Господи, ничего нет у меня. У меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для кого? Для тебя? Для тебя! И для сына моего. Съедим это и умрем. Ничего себе! Бог ей повелевает накормить пророка, а она ему говорит: ничего подобного. Вот у меня кое-что есть. Вот я это для себя приготовлю, вот я это съем и умру. А посмотри, что Илия говорит этой женщине, он говорит: не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но. Мне нравится, когда в Библии стоит но. Но прежде из этого сделай небольшое преснок для кого? Для меня. И принеси это кому? Мне. А для сына и себя сделаешь после. Ты понимаешь, как Бог с нами разговаривает? Сначала сделай для меня. То, что здесь, отдай мне. Я вот сколько себя знаю, всегда, когда у меня есть кризис, я всегда хочу что-то от Него. Когда я в чем-то нуждаюсь, кто-то приходит забрать у меня именно то, в чем я нуждаюсь. Я не знаю. Если, например, я нуждаюсь в финансах кто-то оказывается рядом со мной и хочет забрать мои последние деньги. Если я нуждаюсь и в исцелении, кто-то приходит, чтобы я молилась за исцеление. Если я нуждаюсь в утешении, кто-то оказывается рядом, чтобы я утешала. Они даже не подозревают, что я сама в этом нуждаюсь. Помнишь, как однажды жена Джона Остина? У нее была тяжелая ситуация, она была больна раком. У нее был рак груди. Она умирала от рака. Но Бог посылал ей женщин, у которых была подобная болезнь. Для чего? Для того, чтобы она могла молиться за их исцеление. Она могла сказать: Бог, ты меня не исцелил, у меня нет веры, что ты их исцелишь. У меня нет дерзновения, Бог, я не уверена. Или: Бог, исцели сначала меня. Дай мне это помазание, я буду исцелять других. Она так не говорила. Эти женщины приходили к ней, и она молилась за них. И ты знаешь, что самое удивительное? Эти женщины все исцелялись. И пришло время, когда Бог исцелил ее. Ее муж, Джон Остин, он уже с Господом. Эта женщина ведет церковь по сей день. Она проповедует Евангелие. Чудесный у нас Бог. Или я помню историю про Мэрилин Хики, которая никак не могла забеременеть. И у нее был период, когда уже было понятно, что она не забеременет. Она взяла одного мальчика и усыновила его, и он стал для нее сыном. Но всякий раз к ней приходили женщины и говорили: «Мерли Хики, пожалуйста, помолись за меня, чтобы я могла иметь ребенка». Эта женщина, она молилась за них, и эти женщины рождали. Рождали те, которые не могли родить. И однажды Бог дал ей ребенка, Он дал ей замечательную дочь. Аллилуйя! Итак, кризис – это неплохо. Это замечательно, потому что в кризисе Бог тренирует нас быть не потребителями, но стоятелями. И в заключение хочу тебе прочитать еще одну историю. Это Лука, 19 глава, 28 стиха. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим, и когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдите молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязывается, скажите ему так: он надобен Господу». Интересно. Итак, Иисус сказал своим ученикам: «Пойдите в такое-то селение, войдя в него, найдите мне осла, не человека, но осла найдите, который привязан и на которого никто из людей никогда не садился, и отвязав его, приведите». Интересное задание дал Иисус своим ученикам. Он был пророком, ты знаешь, а пророки, они очень неординарные. Итак, Иисус пришел, подошел к своим ученикам, и Он говорит: «Ученики, пойдите и приведите мне осла, ибо надобен он Господу». Ну что смотрите, идите. Ты знаешь, ученики пошли, давай будем читать дальше. Посланные. Кто? Понятно, ученики, посланные, то есть Он их послал. Он послал их, и они пошли, и дальше написано: «И нашли, как Он им сказал». То есть Он их послал: «Идите и найдите». И они пошли, и вот они его нашли, как он сказал. Ослы, знаешь, это очень хорошее животное. Некоторые думают так, что осел, это, знаешь, это нечто тупо такое вот, ну, осел. Нечто негативное. Но осел, это, в общем-то, не так уж негативное, а даже где-то и позитивное. Я, например, знаю, что в Библии, в числах 22 главе, мы читаем про одного осла, который спас жизнь своему господину. Не такие уж они тупые. И вообще это очень даже неприхотливое животное. И во времена Иисуса каждый бедный, каждый нуждающийся, он мог иметь осла. А мы будем читать дальше. «Посланные пошли, нашли, как он сказал. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса». Итак, посмотри, было что-то, была нужда. Послушайте, у Иисуса была нужда. Он посылает своих учеников и говорит им: «Идите, идите, я посылаю вас, и найдите мне осленка». Эти люди, они пошли, и они нашли, как сказал Иисус. Что Библия говорит? Они взяли этого осленка, и когда были те, которые спрашивали: «Зачем он вам нужен?» Какой был ответ? «Надобен Господу!» Они не пророчествовали: «Так говорит Господь, отдай мне своего осла». Некоторым людям для того, чтобы принести какую-то жертву Богу, им нужно, чтобы Бог сам лично сказал. Вот если Бог мне лично проговорит, тогда отдам, а без этого никак. Но в этой истории так все упрощено, так все просто и понятно. Был Иисус, у которого была нужда. Он послал людей. Эти люди пришли и сказали о своей нужде тем, которые были там на улице. Они нашли этого осленка и сказали: он надобен Господу. Люди сказали: кому-кому? Господу надобен. Хорошо, мы знаем Господа. Он меня спас, он меня исцелил. Он и изменил мою семью, он спас моего мужа, он освободил меня от рабства греха. Я знаю Господа. Если он надобен, пусть забирает его. Знаете, что мы должны сделать, церковь? Мы должны отвязать своих ослов. Писание говорит: доброохотно дающего любит Бог. Я прочитаю тебе Галатам 6 главу. Там написано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, делая добро, дорогие мои братья и сестры, не унываем, ибо свое время пожнем. А дальше для нас есть условия. Пожнешь, если не ослабеешь. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Аллилуйя! Делай добро, да не унываем, ибо пожнем свое время, если не ослабеем. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.